Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлая история на радио «Вера» мы рассказываем сегодня. А мы — это мои дорогие коллеги Марина Борисова.
Добрый вечер.
Сережа Платонов.
Здравствуйте.
И иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер всем. Рад вас видеть.
И тему выбрали вы такую, провокационную, я бы сказала, острую, опасную.
Ну, ничего подобного, они не провокационные, а очень правильные, ничуть не опасные, а нужные для всех.
Ну, наверное, да, потому что она как раз вызывает очень много споров, а тема от богатства внешнего к внутреннему, духовному. Такой интересный мостик. Вообще богатство от слова «богатеть»,
да,
как бы, да, в Бога.
Совершенно верно. У нас тут были, меня тут показали новость ужасную. Какой-то священник, это между ним и его правящим архиереем, там назвал, что богатство – это проклятие. Безобразие, ну, мы не архиереи. Пускай архиереи разбираются с ним. А так, вообще-то говоря, богатство – это дело очень доброе, если люди ничего плохого с ним не делают.
Ну, да.
Ну, я вот могу прямо вот приступить к рассказу.
Давайте.
Коротенькому, сравнительно, давайте. Но довольно давнему. Дело было, конечно, в других местах, но в русской зарубежной церкви. Это дело было точно, можно сказать, когда 1988 год, тысячелетие крещения Руси. Строили в монастыре, Троицкий монастырь, строили там колокольню. И прошла такая кампания, как говорится, по покупке колоколов для этой колокольни. Для тех времен, как говорится, ценовой диапазон был совершенно другой. Эти колокола отливали в Нидерландах. Вот, вот сейчас бы взять это колокола, понимаешь, отлить, как пачку сыра купить.
Угу.
А тогда вот не так. И вот наш приход в городе Бостоне, один из таких самых полнокровных приходов всего восточного побережья Соединенных Штатов. Мы собирали денежки, я сам жертвовал, неплохие деньги зарабатывал, тоже вносил пожертвования на этот колокол. Ну, колокол такой был, не знаю, с размером кастрюли, ну так, может, где-то немножко.
Небольшой.
Колокольчик, не знаю, ну, не знаю, сантиметров 40 в высоту, ну, не знаю. Не
имею. Колокол, хорошо.
О, ну, колокол. И вот и от нашего прихода там нужно было сделать надпись соответствующую, все деньги внесли. А поскольку я тогда уже учился в семинарии, там заочно, кажется, еще не учился. Ну, не в этом дело, неважно. Я туда ездил время от времени, этот монастырь. Настоятель дал мне задание. Поедете, говорит, ну, вы, конечно, совсем поедете в этот монастырь, найдите там колокола, их привезли уже из Голландии, из Нидерландов, найдите наш колокол, сфотографируйте, чтобы мы его в торжественной обстановке повесили здесь на стенке в приходском зале, какой у нас замечательный колокол. Вот. А их действительно привезли, должны были монтировать уже на колокольню. А тогда, заметьте, фотосъемка-то была не такая, как сейчас. Нажал, потом все в фотошопе переделал.
Тогда пленочка была.
Тогда была пленочка, и надо было снимать хорошо. И вот я приехал на эту стройплощадку, пошел, стал выбирать ракурс, там чего, куда, искать этот колокол, нашел, думаю, где тут, как бы его снять, и чувствую, мне мешает что-то, вот какой-то, как будто стена. Смотрю, стоит колокол рядом со мной, вот, ну, на том месте, где я хотел позицию взять на фотосъемку, на размер с мой рост примерно, какой огромный. И читаю по нему, уже прошло с тех пор лет немало, могу назвать все имена. Дар семьи Кассарда Русской Православной Церкви в день, вот, в память тысячелетия крещения Руси. Один колокол одной семьи, а Кассарда, Вячеслав Кассарда, Владислав Кассарда, это наш прихожанин был. Наш, вот от нашего самого прихода. Я его знал, и, не знаю, надеюсь, он жив и здравствует. Но маленькое, важное замечание. Владислав Кассарда женат был и, надеюсь, остался на Марине в девичестве Белосельской-Белозерской, единственной дочери князя Белосельского-Белозерского. Вот. И это, ну, как это известно было, никто особо так это не выпячивал, ну, вот так. И вот такое колоколище.
Так это ваш был? Для вас?
Нет.
Для, он, понимаете, для это храма. Наш прихожанин, который
для
отдельно,
храма.
Ну, он с его женой, люди не бедные, как мы догадываемся. Угу. У них, я только видел в Ипсвиче, ну, недалеко от Бостона, поместье настоящее, на вершине холма и кассардовских поместье. Но вот он лично сам
оплатил.
От себя, от своей семьи, вот оплатил такой колокол. Ну, говорю, ну, не знаю, там, какая у него масса, не знаю, но рост примерно с человека. Я прям вернулся к настоятелю, говорю: отец Роман, вот вы знаете, я вот такую вещь обнаружил, у Славы Косара такой колокол, надо бы рассказать. А отец Роман был человек очень такой консервативный, в самом лучшем смысле. Он говорит: слушайте, говорит, ну, он же вас не просил рассказывать, правильно? Если бы он хотел, он бы рассказал. Ну, не надо, ну, зачем, ну, не стоит, пускай как есть, так есть. И все, колокола подняли на колокольню. Наш колокольчик маленький оказался, значит, в фотографии, печатный, красивый, висел на стеночке. А Косардовский, Белосельско-Белозерский колокол, ну, там где-то и висит на колокольне, никто не знает, а вот теперь пусть люди знают.
То есть, получается, вы заказывали один маленький?
Да. От всех?
От всех. Да. А он от себя, а я своей семьи.
И никому об этом не сказал?
Я никому не сказал. Вот, и священник сказал: не надо, не стоит. Ну, уже прошло с тех пор сколько лет, 25, 12, 37 лет.
Уже, значит, можно рассказать.
Уже вот я думаю, что, как это сказать, как говорится, рассекретить.
Ну вот, на самом деле, до революции в России меценатство было как бы нормой для богатых людей. Они всегда жертвовали огромные деньги, да? Одна больница Склифосовского что стоит,
так,
да?
Правильно, совершенно верно. Я вот, как вот, и, вот это заявление, что богатство – это какое-то вот якобы проклятие, это просто диверсия против русской нации, против русского народа.
Ну, может быть, он имел в виду, что это тяжелая ноша?
Я не знаю, просто имел в виду, пусть архиереи с ним разбираются. Вот. А по факту это печальное наследие революции, зависть, ну, да, богатым.
Да. Буржуи.
А потом коллективизация, дорогие друзья. Это вот кулаки, и давай бедняки, кулаков туда, в Оркуту и все остальное.
Ну, это страшно было.
Ну, было и остается. И зависть как таковая, это грех. Но эта зависть является грехом, независимо ни от чего. Я могу завидовать, что вы молодой, вы красивая, там все, а я вот не такой. Ну, это, знаешь, мой грех. Я надо его, этот грех, ликвидировать, а не говорить, что о, это потому что зависть, потому что богатый. Безобразие.
Ну, а как правильно, отец Макарий? Как правильно относиться к богатству? У меня есть знакомый, и у меня душа болит из нашей общины. Человек ушел, потому что не нашел для себя ответа, как коррелируется богатство и духовная жизнь. Потому что он уперся в слова Евангелия: «Оставь все и иди за мной». И все, у него не срослось. Он ушел из церкви.
Надо было сказать ему: это тебе сказали? Тебе сказали: оставь все. Тебе не сказал Христос. Ну, я занимаюсь своим делом. Спроси батюшку, настоятеля, что нужно делать. Он скажет: пожертвуй, колокольчик купи.
Но видите, в Евангелии как бы мы видим только, наверное, упоминание святых жен мироносец, которые своим имением служили, да, Христу. Да. А про богатых людей как норму жизни, где,
ну, здравствуйте,
мы можем...
А Никодим?
Ну, Никодим, да. Никодим.
А Гамалиил знаменитый, был небедный
Иосиф,
человек.
Иосиф, да, Аримафейский.
Ну, и вообще совершенно справедливо. И вся история церкви наполнена, как мы бы сказали сегодня, социальным партнерством между людьми разных социальных страт. Одна из причин, почему Римская империя была сильно против правохристианства, потому что при христианской церкви, в христианских общинах не делали различий между богатыми и бедными, между рабами и свободными. Если раб со свободными людьми за одним столом или там где-то самое, в одной, одна трапеза, где они причащают святых даров вместе, это был афронт для римского общества.
Ну, хорошо, тем не менее, все приходили и жертвовали все свое имение в христианские общины, то есть отказывались от своего имения.
Ну, не все, это только в Иерусалимской общине.
Ну, да, думаю,
а потом апостол Павел по всему миру ходил и собирал...
Совершенно справедливо.
Почему на пропитание.
Мы я про первую
мы
общину.
Мы строим, пытаются, не мы, а вот эти вот странно мыслящие люди пытаются строить кривую по одной точке, и это никуда не годится.
Как вы точно сказали.
Жертвовать нужно тоже разумно.
Да, особенно с учетом семейных обстоятельств.
А вот это огромный вопрос.
А что вопрос? Муж и жена вместе.
Ну, хорошо,
решать.
Хорошо, Мотовилов пожертвовал Дивеевскому монастырю так много, что жена была не согласна, между прочим, пока не произошло чудо, да?
Не знаю, события с Мотовиловым, они тоже под большим знаком вопроса. Ну, хорошо.
Ну вот как бы жену Господь вразумил, когда погасла лампадка, что вот нужно принять вот эту вот добровольную нищету, которую выбрал муж.
Ну, мы знаем достоверный исторический пример. Это матушка Елизавета, супруга Иоанна Кронштадтского, которая вынуждена была в какой-то момент обратиться в консисторию и попросить, чтобы...
оклад переводили
ей. Да, переводили ей персонально, потому что он его не доносил до дома.
Да.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» рассказываем сегодня мы. У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов и наш гость, иеромонах Макарий Маркиш. Но давайте все-таки вернемся к конкретным историям, да, когда человек возрастал от богатства внешнего к богатству внутреннему. Марина. Вот прямо листочки лежат перед вами, листочки, видимо, конкретный пример.
Да, листочки лежат, и я непременно к ним обращусь, но мне просто вот так вот и меня подмывает поучаствовать в дискуссии. Так уж сложилось, что в конце 90-х и в начале нулевых годов я была журналистом, освещавшим в ежедневных всевозможных изданиях тему финансы, бизнес, ну и экономика и политика. И в силу профессиональной заинтересованности приходилось общаться с самыми разнообразными представителями нашего бизнеса, начиная от олигархов, поскольку одним из заданий редакционных у меня было постоянно присутствовать на брифингах в РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей. А тогда там вот были все те, которые сейчас уже воспринимаются как вполне одиозные фигуры. Тогда вот они собирались раз в какое-то количество дней, и после своего заседания собирали брифинг, и вот мы все туда ходили, все с ними общались, вот как мы сейчас с вами общаемся. И... по нисходящей приходилось общаться с людьми, которые только в 90-е годы попробовали себя в роли бизнесменов, в роли предпринимателей. Историй сохранилось огромное количество, но дело даже не в историях, а дело в том, что в откровенных разговорах, что я для себя поняла, что есть два состояния – это старые деньги – и новые деньги, и психология человека, который вчера еле сводил концы с концами и жил на зарплату, и вот он такое смутное, непонятное время, когда одни правила уже не работают, а другие еще не придумали. Вот он начал заниматься бизнесом, и вдруг вот он почувствовал, что он вырвался из этих пут, и ему не надо думать, чем кормить детей, ему не надо думать о многих житейских проблемах, которые еще вчера были актуальны. И он смотрит вокруг себя и не понимает, у него вот такое эйфорическое ощущение, что ну как, я-то смог, а почему вы все тут плачете, ноете, и все просите, чтобы вам помогали, а вот почему вы просто не сделаете, как я, или не попробуете что-то? И это чувство, оно быстро проходит, но оно мешает человеку
сострадать.
В полную меру, да, даже, нет, он как
понимает
человек,
других.
Он сострадает, но он не видит для себя смысла, ну зачем? Если я помогу сегодня, значит, я и завтра должен помогать, и послезавтра.
То есть встанут и действуют.
А логика другая. Mm-hmm. Когда человек начинает это свое дело, он в какой-то момент надолго становится его придатком. Потому что он повязан обязательствами, во-первых, перед людьми, которые в этом участвуют, перед рабочими, которых он нанимает, перед кредиторами, которые дают ему деньги, чтобы, скажем, построить завод. И в течение... Это же не мультфильм, это не по щелчку пальцев, это длительный процесс. И один мне вот рассказывал близкий знакомый, что чудовищное состояние, когда тебе несколько лет, ты думаешь только о деньгах. Не потому что ты жадный, а потому что вот этот процесс, он как бы не ты начинаешь руководить им, а он как бы начинает тобой руководить. И поэтому вот в состоянии человека, который производит новые деньги, далеко не сразу у него находится внутреннее пространство, чтобы вообще задуматься о какой-то помощи. То есть он воспринимает свою помощь как то, что он дает зарплату, там, скажем, тысячи рабочих, еще какие-то вещи. То есть совсем другая психология. И совсем другое дело, когда это наследство. Или когда это там в третьем-четвертом поколении богатая семья, и человек уже не концентрируется на том, что вот он может что-то себе позволить или нет. Для него это данность, он вообще об этом не думает. Он может себе позволить думать совершенно о других вещах. Вот как те самые знаменитые российские благотворители и меценаты, про которых мы все время вспоминаем, конец XIX века и начало XX, это бурное развитие капитализма. Но это уже второе, третье поколение. Как правило, их отцы и деды начинали там в 18-м, в начале 19 века и совершенно в других условиях. Поэтому ждать от наших предпринимателей такой же отдачи, мне кажется, неправомерно. Они, может, и хорошие люди, и верующие, и воспринимают вполне адекватно, но у них обязательства на первом месте, скажем, вот перед тем, что они делают сейчас.
Ну, Марин, я бы немножко возразила. Во-первых, были и в XIX веке люди, которые с нуля начали. Я не в смысле спорю с тобой, да, я вот как бы привожу другую позицию, чтобы уравновесить. Например, у нас в студии недавно был Александр Романович Меламут, который построил бизнес с нуля, и я знаю, что у него возникает, каждый месяц у него возникает внутренний конфликт, у него есть обязательства перед энным количеством подопечных, и детские дома, и что-то еще. И когда случаются кризисы и проблемы, и не хватает средств, у него каждый раз выбор заплатить зарплаты или заплатить неимущим. Но не в смысле не заплатить людям, а не одна команда, сесть и поговорить, что, ребят, вы подождете там неделю, да, когда мы сможем оплатить вам зарплату, потому что те люди там останутся без лекарств, условно, да, вот какой здесь сделать выбор. И каждый раз для него это очень тяжелый выбор. Он говорит, ну, я не могу не дать тем людям, которых я уже как бы приручил, да, которых я начал опекать. Вот, это человек, который построил бизнес с нуля, но вот у него такое душевное, духовное устроение. Вот.
Видите, ну, правильно совершенно. Это жизнь, наша земная жизнь, она... Это не трамвай, который по рельсам катится, это скорее горный маршрут. И смотрите, вот вы говорите, да, у людей, предпринимателей, промышленников огромная ответственность. Да все верно. Возьмите традиционное общество, какой-нибудь там крестьянин пашет свое поле для того, чтобы вырастить какой-то урожай, ну, у него тоже ответственность. Как это все нужно сделать, как это нужно засеять, запахать, удобрить, полить, а не вырастет, извини меня, сами понимаете, что будет. Это скорее норма, чем какое-то исключение или какой-то порог. Если кто... А дальше вы говорите, как мы, что мы от них можем ожидать? А ничего не надо от них ожидать. Я могу, если я заключил, вы понимаете, контракт на поставку дров, я должен ожидать, что эти дрова привезут. А если я просто кого-то прошу, как вы хорошо вспомнили второе послание Коринфянам, 9-10 главы, где апостол Павел просит, он же от них не ожидает, что-то не говорит, вот эти вот вам разнарядочки, каждый, значит, запишите свою клеточку. Нет, сколько будет, столько и будет.
Я призываю вернуться к формату нашей программы «Светлых историй», чтобы мы не уходили в дискуссию, а все-таки рассказывали историю. Марин, история-то.
Да, история замечательная, и это как раз... скорее исключение. Ну, меценатов и благотворителей было много, но человека такой судьбы я другого не встречала. Я имею в виду Иннокентия Сибирякова. Это наследник большого золотого дела. это конец XIX века, у него отец был золотопромышленником, завещал свое дело сыну, и сын, собственно, первую половину жизни был как раз меценатом. Он колоссальное количество проектов, как бы мы сейчас сказали, спонсировал. Это были и учебные заведения, и больницы, и церкви, и огромный список всего, на что он давал деньги. Но это вот те самые старые деньги, то есть это уже психология человека, который понимает, что если он христианин, значит, его эти богатства должны служить. И, казалось бы, вот, ну, замечательно, и мы бы сейчас его с благодарностью вспоминали бы, но он на этом не остановился. Ему было 35 лет, когда он ушел жить на Старофонское Свято-Андреевское подворье в Скит в Санкт-Петербурге. И он свое состояние, свои, как мы сейчас сказали бы, свои активы передал родственникам. Ну, это вот как раз то самое ответственность за дело. Ну, а как? Как можно отдай все, хорошо, замечательно, а кому? Вот он передал свое дело родственникам, а наличные деньги, то, что было у него непосредственно, он отдал своему духовнику для раздачи бедным монастырям. И через 2 года он уехал на Афон, принял постриг и потом принял схиму. И вот в его жизнеописании удивительный штрих. Он довольно быстро скончался, но, как принято на Афоне, его череп хранится в костнице, и он янтарно-желтого цвета.
То есть святой.
Что на Афоне считается признаком святости. Ну, насколько уж правы афонские монахи, в этом я не знаю, но вот отношение к нему именно такое. Но я думаю, что такой путь, он уникален, и нельзя ожидать, что это можно транслировать, можно там тиражировать.
Да.
Можно только удивляться, что такие люди все-таки у нас были, и надеяться, что, может быть, еще и будут когда-нибудь.
Светлая история на радио «Вера». Рассказываем сегодня мы, мои дорогие коллеги, Марина Борисова, Сергей Платонов и иеромонах Макарий Маркиш, я Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Светлые истории рассказываем сегодня здесь мы, мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Наталья Лангамер и наш гость, иеромонах Макарий Маркиш. Сережа. Твоя история.
На радио «Вера» для меня самый сложный формат – это как раз формат светлых историй. Вот и тема сегодня заявлена такая, что про себя не расскажешь.
Вот. Нет, любые истории, пожалуйста, рассказывай. А хотелось бы, да?
Ну, просто иногда, когда начинаешь как бы работать, уже идет эфир, вроде что-то заготовил, а все равно потом некая такая атмосфера возникает, откровенности, да, и начинаешь рассказывать порой истории своей жизни, даже очень откровенно. Надеюсь, зрители, слушатели принимают, понимают и не осуждают. Марина рассказала историю, которую я готовил сегодня.
Давай импровизируй.
Поэтому я расскажу вот определенный некий свой опыт общения с людьми из бизнеса, состоятельными людьми. Есть у меня несколько мечт в моей жизни, я пытаюсь их реализовать. Я сам их не способен сделать, потому что не способен их осуществить, потому что это очень дорого. Но, однако, Господь посылал в определенные моменты жизни тех людей, которые помогали Сразу скажу, что помогали не все и сразу. То есть где-то приходилось смиряться и дорабатывать эти истории. Но, однако, история есть одного человека. Он наш современник, вернее, правильно сказать, здравствует ныне. И еще, даст Бог, будет долго жить и всех нас радовать. Потому что, на самом деле, его вклад очень большой в жизни как церковной, так и околоцерковной. В общем, я так понимаю, что его прошлая биография связана с тяжелыми 90-ми годами. Зовут его Павел. Вот если кто меня знает, поймет, о ком я говорю. В общем, достаточно известная личность, фигура в церковном, скажем так, кругах, она известная. И помню, как он рассказывал, что первые деньги он заработал на Радоницу, когда на кладбище свечки продавал. Вот и батюшка ходил-ходил, а он там свечки продал. Вот, говорит, первые деньги, одни из первых денег у него были. Потом как-то жизнь, видимо, закрутилась, он попал в тюрьму.
Ого.
Видимо, заслуженно, судя по всему. Или как-то там произошло, в общем, человек сидел. Вот. Потом происходит некий такой в его жизни эпизод. Подробностей, к сожалению, я не знаю, но он становится очень верующим человеком. И самое удивительное, что вот, выбираясь из своих трудных жизненных ситуаций, он становится очень богатым человеком. Как это происходило, к сожалению, я не знаю. Может, к счастью, не знаю. Но и в какой-то определенный момент он начинает задумываться о том, чтобы просто взять все, вот раздать и уйти там, в церковь служить. Все, вот он решил, и как-то уже начал советоваться с духовниками, и духовники сказали, что у тебя очень хорошо получается зарабатывать деньги. Используй этот свой талант для того, чтобы зарабатывать деньги, ты помогал другим. Как это произошло в его жизни, я не могу сказать, но он решил, что 80% своего дохода 80% своего дохода он будет жертвовать нуждающимся. Это многодетные семьи, это храмы, это ну, много разных просителей. Вот. И здесь как бы очень много разных у него там, статей, скажем так, и трудов. И получается, он зарабатывал так много, что он уже жертвовал 80% из 20%, оставшихся, которые ему оставались. То есть вот настолько это все как талант бы его вот, получалось у человека, и получается, и вот он работает в этом отношении. Вот, и, конечно же, личность, она достаточно интересная, противоречивая. Мы можем говорить о том, что даже я так наблюдая со стороны за его делами, понимаю, ну, что вот здесь вот он, простите меня, как-то достаточно, ну, странно пожертвовал, да, или помог здесь, ну, непонятно, как, что им двигает, ну, вот как-то ему открывается, он помогает людям, там, батюшкам, машину многодетную может купить, там, жильем помочь, там, погорельцам и так далее, то есть много чего мы даже не знаем, что делает, вот, очень много храмов восстанавливает, расписывает, прям берет шефство над ними и полностью его команда работает под ключ. И самое удивительное, вот как раз про его отношение к тому, как он жертвует эти деньги. То есть, во-первых, он следит за тем, чтобы они расходовались правильно. То есть разумно. Отчетность идет определенная. Есть разные там, смотрят, как это происходит и так далее. Что-то понимает, что здесь я, допустим, могу дать денег, а могу сам сделать. И начинается, собственно, его там команда расписывать и так далее. Ну, как бы старается это делать очень разумно, никого не вводя в искушение, скажем так. И, но самое важное в его такой, скажем, биографии – это вот любовь к богослужению, церковному пению. Он очень активно поддерживает именно пение. Ему нравится такой знаменный распев, валаамский распев. И москвичи, гости столицы или даже, может быть, некоторые другие регионы, там Тверская область, там в Дивеево ребята недавно ездили, он организовал и содержит огромный хор, знаменный хор, который каждую среду в Донском монастыре поет раннюю службу. Это порядка там... Я уже не знаю сколько, но минимум 30 человек, ребят, как профессиональных певцов, так и любителей, кто с голосами, все достаточно высокого уровня, вот они пользуются богослужением, он молится. То есть вот такой наш современник, человек, который по-своему уникален, потому что многие люди, кто работают в социальной сфере или находятся в амплуа тех, кто постоянно просит деньги на свои проекты, понимают, как сложно порой обращаться к богатым людям. Практически очень тяжело. Ну, если у тебя нет личного контакта и нет какого-то очень большого проекта, который просто очевиден, и люди, современные бизнесмены, они особые, можно сказать, они должны видеть какой-то, назовем это, выхлоп, либо это пиар какая-то история, либо это что-то очень важное, нужное. И даже это не помогает привлекать деньги, скажем так. Но в свою очередь он как бы уникален, потому что поддерживает духовенство, и нельзя сказать, что он там просто это делает ради того, чтобы заработать очки у Бога. Знаете, такое тоже бывает, когда человек жертвует, ну, потому что надо жертвовать, так нужно. Может быть, я сейчас пожертвую там 2 миллиона, и там да. Господь мне что-то простит. Да. Так тоже не работает. Многие так к этому относятся, как, знаете, такая языческая вера.
Индульгенция, да. Самая настоящая.
Я там 3 храма восстановил, и все, я считаю, можно налогов обмануть.
Приобщиться к сокровищнице добрых дел, да.
Известная же картина же, да, Сергей, если можно вставить. Ну, это как шарж или притча, как некто такого рода человек некий, значит, поднялся после своей физической смерти куда следует и говорит, давайте мне уже тут, да, отведите местечко там мне, чтобы птички пели райские, там все. Выходит, значит, человек с крылышками, смотрит, знаете, вас вообще вниз вам надо туда. Вам туда. Как это ты говоришь? Ты не знаешь, что ли, сколько я тут пожертвовал такому другому огромные деньги? Вышел другой человек уже с бородкой и говорит, не волнуйтесь, деньги вам вернут.
Да.
Да, это тоже важное замечание на самом деле, но, например, как личности вот этого бизнесмена можно сказать, что, во-первых, паломнические поездки. Вот он едет на Вулам, с ним едет хор. И как бы одно дело, хор поет, трудится как бы, да. Ну, поет и поет. На самом деле, знаю многих своих коллег и по этому цеху певческому, понимаю, что она во многом это, не знаю, семьи некоторые спасает, потому что хорошие деньги платят, во-первых, путешествуют, ну, на месте не стоят, и это тоже своего рода тоже помощь людям. Организовать какое-то дело, в котором будут вовлечены многие люди, профессиональные в том числе, и благодаря этому как-то и выживать, существовать иногда порой в этом мире. Вот. Ну и самое главное, что я могу сказать, что он верующий человек, его стремление в молодости уйти в церковь, и вот это послушание священникам, духовникам, которые и это благословение исполняют до сих пор. Это важно.
Да, тут два важных момента, мне кажется, на которые ты обратил внимание. Первый – это то, что бизнесмены хотят выхлоп. Ты знаешь, я чаще сталкивалась с тем, что бизнесмены дают деньги под разумную концепцию. То есть очень часто к ним приходят люди, которые хотят чего-то, но он понимает, что это не заработает, что это не встанет и не поедет дальше само. То есть подтолкнуть он может, но оно не поедет, поэтому еще как бы... То есть это разумный подход, как раз вот второй момент, это разумный подход к трате вот этих вот денег, да? И ты еще сказал, что мы часто отдаем просто чтобы... свершился факт отдачи. Вот я, наверное, сама в этом грешна. Наверное,
юридизм отношения с Богом.
Ты знаешь, это, наверное, начальный такой момент милосердия, да, где ты как на коньках, ты сначала едешь коряво. То есть важно от себя оторвать. И дальше вот я оторвал от себя. А когда уже человек навыкает это делать, у него милосердное сердце, да, извините за тавтологию, милостивое, то он уже как-то разумно и спокойно это делает. Вот мне кажется, еще такой момент, как бы я пытаюсь анализировать душевные движения.
Вот, кстати, первый момент, который ты заметил по поводу того, что разумность, да, жертвы. Ну, ведь я тоже один из тех, кто просил.
Ну.
И не все получил.
Ну, мы все просили когда-то.
И скажу честно, что испытываю некие трудности порой, вот именно душевные, как бы осознать того, что я же такой... классный. Почему так не происходит? Ну, многие так думают, на самом деле, не только я. Но этот момент, эти размышления о том, как вот эта ситуация конкретно у меня с ним разворачивалась, наталкивает меня на определенные мысли и прихожу я к тому, что нужно смириться определенным образом и успокоиться, и, может быть, переосмыслить. То есть не должно быть все сразу и много. То есть необходимо действительно выработать четкие правила, есть, границы и проекты, скажем так.
Есть, кстати, совершенно другая модель. Если вспомнить семейство Абрикосовых, оно...
Это было... те, кто сделал кондитерскую фабрику, потом Родфронт называлось.
Не только, по-моему, да, еще и больница.
Да, там больница. Много было там всего, много там всего. Целый город для рабочих был построен с, даже с народным театром, и с, естественно, и со школами, там, и с больницами, и со всем, что, и с жильем бесплатным. Но дело в том, чтобы это все работало, они не отдавали... Они своих детей отдавали учиться на юридические факультеты, на экономические факультеты. И потом, после революции, несколько братьев Абрикосовых, вот пока их окончательно всех не в каталажку не забрали, они оставались как управители, как директора вот этих народных предприятий, которые они сами с силами своей семьи создали и поддерживали, потому что мало просто построить. Чтобы оно работало, нужно, чтобы кто-то все время этим занимался.
Да, совершенно верно. Вот эпизод, который Сергей упомянул, что у вас, любезный друг, получается, хорошо деньги зарабатывать, так и зарабатывайте. Ну, волей-неволей вспомнил эпизод. Значит, я служил в одном монастырском подворье, сельском, служил литургию, выхожу, что же, так сказать, расслаблен несколько, вижу сестры, монахини, там пропал вот огород под палящим солнцем. Я подошел, взял тоже эту тяпку, ну, надо помочь. И одна сестра замечательная, она сейчас существует, вот, она В ко мне обратилась, она с Украины, говорит, знаете, отец Макарий, у вас гораздо лучше получается служить литургии, чем полоть огород.
Кому что?
Да. Нет, это было объективное, так сказать, наблюдение, что, видно, я там что-то выпало.
Совсем не то выпало, да. Так бывает, у меня тоже тут знакомая выпала кусты сирени, просто перепутав листики.
Ну, вот так.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». В гостях у нас сегодня отец Макарий Маркиш. А у микрофонов также мои дорогие коллеги Сергей Платонов, Марина Борисова, я Наталья Лангамер. И у нас последняя часть программы. Как бы моя очередь. Вы знаете, я так уж произошло в моей жизни, что еще не будучи воцерковленным человеком, я как журналист делала цикл программ портретных интервью с бизнесменами. Вот, это были не старые деньги, Марина, то, о чем ты говорила, потому что, ну, можно ли сказать, что это старые деньги, когда олигархи как бы поделили сырьевые ресурсы, уже существовавшие там, ну, понятно, да, существовавшие предприятия и так далее. Вот мне были интересны люди, которые построили все с нуля, и... Я к ним ездила домой, я с ними очень плотно общалась. То есть мы начинали программу с того, что показывали бренд знакомый, да, там конфеты, страховая компания, ресторан, то, что примелькалось глазу, а потом показывали, кто это создал. Мне очень важно было людям донести как раз вот то, о чем ты говоришь. Тоже вставайте и делайте. Не у всех это получится, да. Вот, так, предваряя итог, скажу, что к моей печали больше всего звонков в редакцию было с тем, что дайте телефон такого-то и такого-то, мне нужно квартиру, машину, там, ребенка куда-то поступить и так далее. Это было, ну, мне грустно было, мы не эту задачу ставили. Но, тем не менее, программа просуществовала несколько лет. И вот один из случаев, вернее, так даже скажу, из там почти 150 людей, которых я сняла, ну, чуть больше сотни. А потом уже, когда я пришла в храм, я обнаружила, что было трое верующих. Вот, трое было вот всего, так у меня получилось. И вот историю одного я хочу рассказать. Зовут его Ростислав, фамилию называть не буду. Ростислав Ростик. Он сын иммигрантов Его дедушка, последний губернатор Тобольска, ну, там пра-пра, они уехали в Югославию после революции. В Югославии родился его отец. А отец из Югославии переехал в Венесуэлу и женился на местной девушке. Поэтому фамилия у этого моего героя тройная аж, двойная русская и, значит, еще испанская по матери. И вот он рос в Венесуэле. И рос он так, что его учили русскому языку. Он учился при, по-моему, какая-то церковно-приходская школа. И они очень хотели вернуться. То есть мальчик родился не в России, но впитал русскую культуру как бы по полной программе. У них был, знаете, такой язык у него, на котором он говорит, какой-то вот дореволюционной России, да, огромное почитание к отчеству всегда, даже молодых людей они называли по имени-отчеству. И каждый год в своей скаутской какой-то организации, когда они выезжали куда-то на природу, на какие-то слеты, они вот так вот делали заруб на пеньке и говорили: «На следующий год в России, на следующий год в России». И вот в 80-х годах он, наконец, в Россию первый раз приехал. И что его впечатлило? Что, во-первых, он не смог в России проявить пленку фотографическую. Мы начали сегодня про пленку, да? То есть как отснял сколько-то кадров и не смог в России проявить пленку. И второе, что он пошел пообедать, и во время обеда во всех ресторанах и кафе, которые он встречал в Москве, была вывешена табличка «Закрыто на обед». Его это совершенно потрясло. В обеденное время все общепитовские заведения закрыты на обед. В связи с этим он стал заниматься бизнесом и открыл сеть магазинов фото направления и открыл сеть ресторанчиков, ну, своего имени, так скажем. И эта сеть стала прямым конкурентом самой известной фастфуд, да, американской сети. Я не буду называть бренды, но это прям конкурировали две мощные сетевые структуры у нас в России. И все у него неплохо развивалось. Потом он открыл сеть более дорогих ресторанов, потом он открыл элитные рестораны, и бизнес расцветал. При этом, когда мы приехали снимать его в вот этой сети фастфуд, его кофеин, через какое-то время съемок, пока мы там суетимся, на кухне, там в зале все это подснимаем, говорю: «А где Ростик-то? Где Ростик?» И я его нахожу тихонечко в углу, он стоит, моет посуду в раковине. И сыну своего, сын начинал как бы успешную свою карьеру по нынешнему времени, с того, что он работал официантом. Ему было 9 лет, у него была форма официанта, и он, значит, вот... И он ему говорил, что надо с земли начинать, вот заземлиться, не терять вот эту вот связь с землей, с нуля начинать и возрастать в этом. И вот в какие-то 2000-е годы появляется в России американская еще одна сеть. Она уже который раз пытается зайти на рынок, но в данном случае она заходит с таким объемом инвестиций, что он говорит: «Я понимаю, если мы будем конкурировать, а прям прямой конкурент, то есть тот же продукт, который у них стоит в топе, да, вот эти производят тот же продукт, курица». И вот они выходят на прямую линию фронта между собой, и те говорят: «Лучше продай нам свой бизнес, потому что если мы будем биться, ты разоришься в ноль, то есть это просто кровавые потери, и все равно не выиграешь». И он понимает, что они правы. И он вынужден продать свой бизнес. И маленький его сын плачет и говорит: «Ну как же, это же вот наше, мы же вот в это всю душу, вот как?» И я понимаю, что у самого Ростислава тоже разрывается сердце от этой боли. И я с ним разговариваю, мы приезжаем тоже какое-то интервью с ним записать, сидим у него дома, и он говорит такую фразу: «Я знаю, почему это произошло. Я служил алтарником там, в церкви в Венесуэле, а когда я приехал сюда, ну, я сейчас, может быть, недословно говорю, да, но смысл в этом, когда я приехал сюда, я перестал ходить в храм. И я понимаю, что произошло и почему». У него осталась сеть других ресторанчиков, и как бы этот бизнес до сих пор живет. Я так понимаю, что уже Вадим, сын его, подключился к этому бизнесу. Так интересно, посмотрела в интернете фотографии, уже взрослый мужчина, вот тот, который бегал в костюме официанта. Вот. И это вот такая история о том, что все-таки от Бога отрываться нельзя, тем более человек, который Бога знал, который был алтарником, который служил, вырос, да, как-то при взаимодействии с церковью, русский язык, возможно, учил в каком-то содействии, я сейчас не берусь утверждать. Но вот так Господь управил, что я надеюсь, что больше с ним не виделось, что он все-таки вернулся в церковь, насколько я знаю, да. Вот, и, по-моему, даже я его видела в облачении каком-то алтарника. Поэтому вот у меня вот такая мысль, что когда человек отходит от Бога, знавший Бога, да, уйдя в зарабатывание денег, он не в обогащение ушел, а то, что ты говорила, Марин, в какое-то вот служение деньгам, да, чтобы этот оборот продолжался. Ресторанный бизнес очень сложный, потому что там прибыли не так уж много, там очень много вложений. Вот, и вот. Вот такая у него была история. И были еще два бизнесмена верующих. Я тогда даже не обратила внимания. Прям назову фамилию. Это Виктор Александрович Семенов. Мы тоже с ним как-то так подружились, потому что его зовут Виктор Александрович, как моего папу, а дочка у него Наташа, как я. Вот, и мы так умилялись. И я помню, что он мне... Я не отметила тогда, что он верующий, но мне очень запомнилось, как он относится к растениям, потому что это аграрный бизнес. Мы с ним ели руколу в теплицах, ходили. Потом он меня повез, какое-то хобби надо было показать, и он меня повез в их школу конную, где как раз там занимались ипотерапией. Сейчас я понимаю, что это было его вложение, что он таким образом служил людям. Потом я его начала приглашать к каким-то проектам тоже благотворительным, которые были у моих там начальников и у знакомых. И он мне говорит, ты знаешь, уже как бы у меня вот есть определенное количество того, что я вот поддерживаю. Ну, как бы есть и есть. Прошло несколько лет, и я пришла в лоно церкви, я уверовала, и было это в Николо-Грешском монастыре. И вот какой-то праздник, и все ждут попечителя. Попечитель должен приехать. Я говорю, а кто? Ой, он нам колокола заказал, у нас вот колокола. Вот. Я говорю, а кто? Ну вот Белая дача, Виктор Александрович Семенов. И у меня как бы я с другой стороны зашла, с той, которую он не показывал, со стороны его вот этого благодеяния. Да? Я знаю, что он много всего делал. Еще один бизнесмен, Евгений Юрьев, тоже, который был у меня на интервью, я тогда неверующая, еще мне сказали, он верующий. Я так еще напряглась, как с этими верующими разговаривать вообще. Они такие чудные. Жена у него, значит, с детьми занимается, они многодетные, заклеивает в учебниках там какие-то фразы, которые им не полезны. Ну, в общем, для меня тогда это все было как-то очень-очень странно. Вот. А сейчас я познакомилась с другой стороны с ними, через семью священника, с которыми они стали родственниками, дети поженились. И я опять же увидела его благодеяние с другой стороны, как, знаете, как айсберг, это все скрыто под водой. И вот эти люди меня реально потрясли. Это те люди, которые сейчас живут, сейчас действуют, сейчас развивают свой бизнес, и сейчас вот их одна рука не знает, что делает другая. Да? Вот, ну, я, может быть, всего не знаю. Может быть, я там идеализирую, восхищаюсь, но я правда восхищаюсь этими людьми. Вот, и как бы и общение с ними было другое. Знаете, они спокойные, они без суеты, они без вот этого пафоса лидера. Очень много в бизнесе людей, которые построили с нуля, у них вот им надо быть с этой энергией лидера, жесткого, такого контролирующего все. Вот здесь было как бы мягче с этими людьми. Вот не знаю, как в духовном смысле, вот я рассказала про минус, да, и когда человек потерял все, отойдя от Бога, рассказала вот про вот эту ситуацию. Отец Макарий, ну как
ну, вы, собственно говоря, все в Евангелии, все сказано, я имею в виду, в Новом Завете. Ащ, это, правда, Псалтирь, ащ, богатство течет, не прилагайте сердца. Ну, делайте доброе дело. Вот Макарий там литургию служил, вот, уважаемые, миллиарды зарабатывал, все прекрасно. Вот у нас передача к концу подходит. Я помню замечательный эпизод, относящийся тоже к телевизионному делу. В молодежном лагере была телевизионная передача «Беседа с молодежью». И молодежь, она, как сказать, ширшистая, и задает мне один какой-то парень вопрос: а что все-таки, батюшки, все это чушь собачья, то, что ты мне рассказываешь, это Бог, не Бог, мне вот главное, чтобы было, да. Выпить что, на машине хорошей проехаться, в ресторан, там всякие сексуальные дела. Ну, я готов был отвечать, а часы-то тикают, там осталось где-то 30 секунд или 25, я уже не до конца эфира. Думаю, что делать? И говорю этому парню: знаете, я священник, мне часто приходится смотреть в глаза умершему, когда похороны происходят, подпевание. А эти, в скобках замечаю, психологический прием сбить его с, это самое, с магистрали. У него магистраль деньги, а я сразу ему смерть. И говорю, вот я смотрю в лицо человеку, и на нем не написано, сколько он там водки выпил, сколько коньяку, с кем он там, извиняюсь, за уже не спал, и на какой машине, это не видно. А вот кое-что другое заметно. Очень даже заметно. И все, эфир закончился.
И что это, он не спросил вас,
а
что это?
А он не успел уже, все равно уже. А там, не, ну, там что-то потом. Потом, понимаете, уже потом уже туруса на колесах развести в любом количестве. Но вот здесь сделать вот такой вот, как сказать, укол, он очень полезен каждому из нас.
И богатым, зрителям,
и бедным.
Да.
И богатым, и бедным. Если ты делаешь доброе дело, делай. Если ты не можешь его сделать, ну, не делай, куда тебе деваться. Но помни... Поминай последнее своя, и вовек не согрешишь. Вот это тоже нам Священное Писание напоминает.
Да, про последний наш день, и с чем мы придем, да?
И правильно, совершенно верно. Какие там ты лапки носишь или не лапки. Ой, отец Макарий, богат, священники богатые, такие вот они на машинах ездят. Я говорю, ну не так давно наши предки. Он лапки имеет, и висит они его на шее. Почему? Чтобы не снашивать их. Он идет босиком, в город приходит, там лапки надевает. А уже из города выходит без лаптей. Ну, другой образ жизни, другая, так сказать, культурно-экономическая среда. Ну, а результат один и тот же все равно.
Потом еще, знаете, богатство тоже вещь такая относительная. Мне мама всегда говорила, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то щи жидкие.
Щи густые совершенно.
Да, и как бы вот даже находясь в состоянии не сильно, наверное, богатого человека, у тебя тоже все время встает выбор. Вот я за собой замечала. Вот ты живешь на небольшую зарплату, и как-то ты сострадаешь тем, у кого тоже плохо. Кстати, именно люди небогатые чаще всего помогают, поддерживают и жертвуют какие-то копеечки. Потом появляются большие, ну, чуть больше деньги, да, и ты можешь жить так же, а эти деньги куда-то отдать, вот эту шапку, к которой ты не привык, да, вдруг там какие-то гонорары или что-то еще. А можешь как бы, ну, я сейчас не про себя, да, получше машину купить там, и снова денег не хватает.
Ну, да, вместо лаптей сапоги какую-то себе. Ну,
да.
Что такое? Нормально.
Да.
Иду по улице, встают женщины, копаются в помойке. Ну, думаю, Господь мне послал, да, возможность сделать какое-то доброе дело. Подхожу, вот вынимаю там кошелек, какая-то ассигнация и вручаю. Я говорю, чего, батюшка, что случилось? Я говорю, хочу вам помочь. Зачем? Я говорю, видите, вижу, вы в мусоре копаете. Говорит, я мусор принесла.
Перебирает.
Посмеялись немножко. Ничего не перебирает, просто высыпает.
А, высыпает, да? Ну, вот иногда Господь, знаете, говорят, лучше деньгами, чтобы взял такая вот присказка.
Да, правильно, есть. Совершенно верно. Да. Что случилось, лишили меня. Это самое. Хорошо, благодарю тебя, Господи, что взял деньгами.
Да.
Короче говоря, это надо вот эту тематику, с нее снимать напряженность. Угу. Как инженеры иногда говорят, эта конструкция слишком напряженная. Не надо, здесь не нужно напряжение. Ни богатым, ни бедным, ни средним напряжения не нужно.
Еще, знаете, очень... другой аспект. Отец Дмитрий Смирнов говорил, что некоторые люди настолько ленивы, что готовы меньше получать, лишь бы меньше работать. Тогда это вызвало взрыв смеха в храме.
Вообще, да.
Но это очень актуально.
Они почему-то еще ноют, что мало зарабатывают.
Дмитрий уже нехорошо. А работать в меру, пожалуйста.
Бывает такое.
А бывает, знаешь, какое? Когда люди говорят, богатство – грех, поэтому я буду в семью приносить меньше.
Это вот это уже безобразие. Вот это уже безобразие. Это уже... самоуправство такое.
Надеюсь, которое... он пошутил.
Надо язычок укоротить. Это надо язычок укоротить. Вот так вот.
То есть все-таки мы, главное, трудимся, и, наверное, богатство от слова «Бог» все-таки что у нас появляется возможность добро делать, да?
Да.
И куда-то переводить эти ресурсы свои в мирные цели, а не на себя любимого. Но это я сейчас морализатор.
Вот замечательная семейная история. Человек вот был примерно, как вы говорите, ленивый, ну, сидит на диване, сколько он там получает. Жена как-то беспокоится, там что-то не хватает, прости, детей растить. И говорят, ну ты давай, пусть муж будет главой семьи, ты все делай, как он скажет, и вот он почувствует свою ответственность. Она говорит, знаешь, все, я теперь тебе доверяю, ты мой муж, ты глава семьи. Я пошла в магазин, мне нужны деньги на покупку продуктов. Он говорит, сколько тебе? Ну сколько ты дашь, ты хозяин? Ну, дал 500 рублей, неважно, какие диапазоны цен. Ну, пришли обед готовить. Что обед? Картошка в мундире и все без масла, только соль есть. Да. А что? Ну, сколько ты дал? Через 2 месяца у него уже была вторая работа.
Сходил в магазин, посмотрел на цены.
Понял, что что-то надо шевелиться. Вот нормально, норма, без скандалов, без требований. Посмотрел, испытал, да надо, пожалуй, что-то браться за ум.
Да.
Кстати, один из батюшек недавно говорил о том, что должно быть испытание бедностью тоже.
Ага.
Вот почувствовать нужно вот это состояние. Вы как, Наташа, ты говорил, вот приземленности, да, да, вот это начать с чего-то. Вот, и вот это испытание бедности тоже в жизни лучше пройти. Что-то оно полезно очень.
Совершенно верно. И в педагогии, и в воспитании, я не знаю, как со временем у нас. Вот дети должны это чувствовать и понимать, что у Васи есть такой сотовый, а у меня будет вот эдакий, или вообще не будет. И от этого ровно ничего не зависит.
Это очень сложно для детей.
И ничего, вот это очень важно для родителей, и такую, как сказать, педагогическую практику провести с этими детьми.
Спасибо большое. Мне кажется, очень важная такая тема. У нас она съезжала в бурную дискуссию сегодня. Ну, она такая болевая.
Но историю рассказали.
Историю рассказали. Надеюсь, что полезное тоже рассказали. Вот, напомню, что это были светлые истории на радио «Вера». И у микрофонов наш дорогой гость, романах Макарий Маркиш. А также мои коллеги Марина Борисова, Сергей Платонов, я Наталья Лангамер. Мы сейчас будем прощаться, но я вам прежде напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте «Видеоверсия». Снова светлые истории будут в эфире в понедельник, 18:00, через неделю. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.